Свежее утро на радио «Спутник».
О самых актуальных и важных новостях к этой минуте нам расскажет Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
Начнем. 5 миллиардов долларов. Такую сумму суд в Гааге присудил экс-структуре ЮКОС.
Значит, структура называется ЮКОС Capital. Это действительно дочка была, мама, да, вот вся эта корпорация ЮКОС или там концерна, как угодно можно называть. Ну, группа ЮКОС так принято называть. Собственно говоря, что она делала? Она выдавала займы материнской компании, раз это Capital, понятно, что с деньгами связано. Вот выдавали они вышестоящей организации в этой бизнес-иерархии. Вот. А потом, после того, как ЮКОС прекратил свое существование, Россия, как фонд ЮКОС, занимающийся этими делами, пишет, незаконно экспроприировала вот эти займы. Да? И, в общем, основанием для того, чтобы подать этот иск к России со стороны ЮКОС Capital стала энергетическая хартия европейская. В 1994 году Россия подписала, но не ратифицировала. Собственно говоря, что это за документ, наверное, интересно. Да? Это такая политическая декларация, что ли, которая говорит о том, что Восток и Запад должен сотрудничать в сфере энергетики и тем самым, в общем, поддерживать международные принципы сотрудничества, так сказать, чтобы все было надежно, все, так сказать, стороны были заинтересованы в этом сотрудничестве. Европа соблюдала свою энергобезопасность, вовремя ее снабжали энергоносителями те, кому надо. Ну, сейчас идет речь в данном случае на России, ну и о прочих замечательных вещах, об экономическом сотрудничестве. Вот, собственно говоря, компания, ну вот вся структура ЮКОС посчитала, что нарушена эта хартия, деньги были изъяты, и вот этот иск выигран в этом постоянном третейском суде в Гааге. Кстати говоря, изначально иск там был побольше, 13 миллиардов, ну вот 5 присуждено ЮКОС Capital, и важно, что это отдельный процесс, как, так сказать, отдельное от основного дела ЮКОС. Это совершенно другие суммы, да, это 50 миллиардов долларов, значит, уже года полтора назад было признано, опять же, в Гааге, но апелляционным судом, немного другой структуры, не постоянным третейским судом, да, апелляционным, что Россия должна, в общем, акционерам эту сумму выплатить, 50 миллиардов долларов. Да, Россия, Москва обжаловала это решение суда, считая его неправомерным. И Верховный суд Нидерландов, где, собственно говоря, Россия занимается обжалованием, как принято считать, до конца текущего 2021 года вынесет решение вот об этих 50 миллиардов. Ну, а суть иска, в общем-то, я думаю, достаточно понятна. То есть бывшие акционеры считают, что компанию отняли, да, то есть обанкротили, отобрали у бывших владельцев, и она вот превратилась...
Ну, есть претензии.
Да, превратилась потом в Роснефть, как принято считать. Поэтому в данном случае решение, значит, международного арбитража под эгидой постоянного третейского суда в Гааге, оно хоть и положительное, но не факт, что Россия, в общем, будет эти деньги выплачивать, потому что и поправки в Конституцию приняты о том, что национальное законодательство, да, там, так сказать, доминирует, превалирует над международным, ну и прочие всякие есть инструменты, в том числе те же самые апелляции, да, но, по крайней мере, вот структура ЮКОСа сейчас об этом подробнейшим образом рассказывает. А нам вот что рассказал адвокат по международному праву Мария Ярмуш.
Это дело было начато еще в 2013 году. Это одна из дочерних компаний группы ЮКОС, которая пытается отсудить у Российской Федерации сумму, которую сейчас снизили в судебном решении с 13 миллиардов до 5 миллиардов. Арбитраж рассматривал это дело с точки зрения России, и я как юрист поддерживаю, конечно же, позицию России, незаконно, поскольку не обладает юрисдикцией по данному спору. Российская Федерация не ратифицировала энергетическую хартию.
Ну, в общем, там сумма-то тоже, на самом деле, достаточно серьезная фигурирует, да, что, собственно говоря, ЮКОС Capital одолжила Юганск нефтегазу, да, и Самара нефтегазу, это вот предприятие ЮКОС, это 11 миллиардов долларов и 2,5 миллиарда долларов, то есть, ну, крупная сумма, то есть это большие деньги, все, и, конечно, заряжены адвокаты там в Нидерландах, и не только там, которые работают на бывших акционеров ЮКОСа, и все эти процессы продолжаются. Вот. Но самое главное, что Верховный суд Нидерландов, какое решение примет до конца этого года.
Ну, будем
следить, как Россия будет его выполнять или не выполнять.
Следующая новость заставляет улыбаться.
Да.
Но не знаешь, чему больше верить, этой новости или своему кошельку.
Надо верить тому, что написано.
Хорошо. Стали богаче. По данным Росстата, реальные доходы россиян существенно выросли, ну и экономика тоже растет.
Все растет, хорошее колосится, все плохое падает. Значит, надо написанному верить, естественно, не надо на кошелек смотреть, там на, так сказать, вот эти смс-ки. Там, да? Но нет, это все не то. Значит, надо Росстату верить. Значит, что он говорит? Во втором квартале в годовом выражении выросли вот эти самые реальные доходы, реально располагаемые россиян, на 6,8%. А тут надо понимать, да, что в годовом измерении, наверное, как-то это иначе будет выглядеть, потому что цифра 6,8, она, ну, честно говоря, прям, знаешь, в восторг меня привела. Просто сначала ступор, а потом восторг. Я вот испытал смешанные чувства, да? Вот. На самом деле сами-то доходы, значит, еще больше выросли, потому что это реально располагаемые. Да, вот мы с тобой обсуждали тут недавно, вне рамок эфира, что реально располагаемые — это то, что остается после вот всех твоих трат.
Да. Все везде заплатил обязательно,
да, все заплатил, да. И вот у тебя вдруг денег стало больше. Но ведь то, что ты обязательно платишь, оно тоже в цене растет, да? Соответственно, если твои не просто доходы, а реальные выросли на 6,8, значит, просто доходы, если верить Росстату, должны процентов на 15 вырасти, потому что инфляция это где-то тоже 6,5, наверное, да, официальная инфляция. Вот, поэтому все лучше и лучше, что называется. Но там масса еще других цифр, да, ведь до этого доходы падали. Ну, или снижался их рост, давай более аккуратно говорить. То есть они не опережающими темпами росли, а просто подрастали потихонечку. Вот. Но в каких-то вариантах, значит, и спад был. На самом деле, вот первый квартал спад как раз составил 3,7%, да, насколько я понимаю, по динамике, да, спад 3,7%, то есть как бы они упали сначала, да, потом вот подросли. Но я так понимаю, что перекрывают 6,8, и даже спад, то есть все равно они как бы выросли. Вот как ни крути, в этих цифрах не экономисты могут запутаться.
Слушай, но
можно понять одно, что все выросло.
Когда,
да,
товар
все
со скидкой, изначально повышают цену, потом падает, потом опять повышают, а в итоге-то от первоначальной цены все равно меньше получается. Поэтому здесь надо, мне кажется, смотреть цифры за несколько лет, чтобы понять.
А вот смотри, 2020 году, во втором квартале 2020 года, пандемийного, да, так он называется сейчас, а 2021 это уже не пандемийный никакой год, видимо, уже все, так сказать, преодолеваем последствия, вспоминаем с ужасом, да, ничего нету. Так вот, в 2020 году, в первом квартале, вернее, во втором квартале спад 7% составил. То есть, ну, опять же, да, вот тут мы сейчас запутаемся в этой арифметике.
Это
то есть, что с чем соотносить? Да, кварталы по отношению друг к другу или второй квартал текущего года ко второму кварталу предыдущего года, да? Это все лукавые цифры называются, да?
Поэтому и новости
такие. Поэтому смотреть надо на одну цифру и радоваться, и веселиться, что на 6,8 все выросло в реальные доходы, а процентов на 15 просто доходы. Но на самом деле на этот вопрос более или менее серьезно ответил и объяснил низкой базой, то есть это падали доходы, а теперь начали восстанавливаться и расти. Экономист, управляющий директор компании Trade on to Free Владимир Рожанковский.
В небольшом восстановлении идет до конца года. Дальше, конечно, он замедлится. Без повышения производительности труда вряд ли зарплаты начнут повышаться. Зарплата является основным источником дохода большинства людей, как мы знаем. Поэтому, да, будет восстановление от низкой базы с прошлого года до конца года. Ну, есть, конечно, стабилизация рубля определенную роль сыграла, положительную. Но рубль сильно не укрепляется, поэтому я бы не стал его здесь вообще в этой формуле сильно привязывать. В основном это эффект низкой базы. Базы падения доходов в период пандемии.
Но еще одна новость не менее очаровательная и, так сказать, душеспасительное, да, как-то настраивающее.
Я тебя внимательно слушаю.
Да, 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 да. Минэкономики сообщают, что ВВП растет не менее стремительно, до пандемийного уровня в июне вырос, да, на 8,5% в годовом выражении. Значит, тут опять мы начинаем запутываться в цифрах, да, поэтому будем ориентироваться на то, что показатель роста ВВП достиг показателей четвертого квартала 2019 года, то есть это вот допандемийный, да. И, в общем, все хорошо. Вот во втором квартале, опять же, пишут, сообщают Минэкономразвитие, второй квартал это у нас январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Да, вот, ну вот, второй квартал. Рост ВВП составил 10% к аналогичному периоду 2020 года и 1,5% ко второму кварталу 2019 года. Значит, ну смотри, 2020 год мы откидываем в сторону, потому что это было падение во всем мире, да. Берем в расчет второй квартал 2019 года, ну, более-менее тихо, спокойно было, да. Но и к тому тихому, спокойному, счастливому времени сейчас, оказывается, ВВП выросло 1,5%, что, конечно, не может не радовать.
Ну, в общем, вот, экономика тут, растет, да, все растет, доходы растут, да. И не только.
Да, и рынок труда восстанавливается и сокращается безработица. Вот, плохое сокращается, мы же начали с этого.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Газ тоже растет в цене.
Да, да,
так
да,
что ты рад?
Ну, я, конечно, рад. А как же? Стратегический продукт.
Что ж, за 1000 кубов дают уже почти $500.
$500 почти, значит, за 1000 кубов действительно это спотовая цена, и подорожание уже длится не первый день. Но речь идет, конечно, не полностью о всем рынке газовом европейском. Там есть разные варианты, да. Но, тем не менее, в общем-то, это спотовая цена, по которой продается реальный товар, да, вот сейчас, ну, то есть вот покупают сразу, да, не фьючерс, когда там заранее что-то приобретают, и дальше там начинается длительный процесс ожидания товара, на этом можно спекулировать, на этих фьючерсах, естественно, да, потому что, ну, товар...
Ну, куда без этого, да.
Товар еще, может быть, не произведен даже, да, и не добыт там из земли, из недр. А здесь вот есть этот товар, и вот эта цена растет. Но здесь важно понимать, что на самом деле ожидает, во-первых, насколько я понимаю, Европа холодную зиму, и на этом фоне вот какой-то временный, наверное, рост, потом вот эксперты говорят, что, возможно, он и, так сказать, прекратится, и цены снизятся, да, а это первое. Второе, заполняемость или там заполненность газовых хранилищ в Европе, да, это предмет вечных, так сказать, тревог европейского сообщества, что там, да как, вот, поэтому, ну, лучше, наверное, что-то заплатить и заполнить эти хранилища, даже за большие деньги, чем рассчитывать на фьючерсы, да, на фьючерсные другие цены, но непонятно, в общем, как это будет дальше, да, потому что это не совсем еще реальный товар, как мы уже попытались выяснить. Вот, поэтому масса есть вещей, масса факторов, которые влияют на эту цену, но вот, опять же, как говорят эксперты, эта спотовая цена не является маркером европейского рынка. Кстати говоря, «Газпром» же там зафиксирована, вернее, расчетная цена 2021 года, бюджета «Газпрома», $170. Но опять же, да, есть еще ведь поставки СПГ, сжиженного газа, есть поставки по трубопроводу, по долгосрочным соглашениям, да, длинные такие деньги, длинные договоры, тут все очень разное, но вот в данный момент цена, наверное, завышена, но есть основания. Вот что нам сказал зам генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Европейцам просто, во-первых, надо привыкать к тому, что теперь у них цены будут не всегда такими высокими, но периодически будут и такими тоже, как в Азии. А во-вторых, ряд компаний, которые традиционно летом закупают газ, чтобы закачать его в подземные хранилища и продать его зимой, сейчас сами не очень спешат что-то куда-то закачивать. Потому что суть их бизнеса в следующем. Летом газ дешевле. Соответственно, закачивая его летом и платя за хранение, пока он находится в ПХГ, подземных хранилища газа, они надеются заработать зимой, когда спрос вырастет и вырастут цены. А сейчас эти компании смотрят на эти ценовые скачки, думают следующее. Может быть, цены зимой и будут выше, а вдруг не будут. Вот мы уже часть газа закачали по 300-350, а давайте мы его сейчас извлечем извлечем из хранилищ и продадим по 500.
Там еще часть газа в Азию шло, да, но еще есть китайский фактор. Тоже там закачивают подземные газовые хранилища и много чего другого. Ну вот примерно так обстоит дело. На самом деле просто на эту цену, как на какой-то действительно показатель, долгосрочный и устойчивый, ну не надо ориентироваться.
Тем более цена меняется действительно того или другого фактора. Поэтому, слушай, а что будет после того, как «Северный поток-2» все-таки начнет работать? Вот тоже, какие мы будем читать сообщения по поводу газа и цен?
Ну, сложно сказать. Понимаешь, тут цены могут понизиться, например, да, то есть чем больше продукции, как известно, это рыночные законы, хотя законы рынка не всегда применимы, ну, скажем, к Российской Федерации, да, мы обсуждали подробно, что происходит с ценами недвижимости, сейчас мы не будем на этом останавливаться, это вообще не рыночная история, да, поэтому неизвестно как, но, так сказать, логика
какие-то
рыночной...
Какие-то изменения точно будут.
Да, логика рыночной экономики говорит о том, что чем больше товара, тем, по идее, должна быть на него ниже цена. Вот и все.
Еще больше полномочий, возможно, представители налоговых служб смогут блокировать бизнес-активы до решения суда.
Да, обсуждается инициатива это Министерством финансов и Федеральной, собственно, налоговой службой. Значит, в принципе, ну, как обычно устроено, да, что-то заблокировать, тем более активы, ну, наверное, там, в разных странах принято по решению суда, потому что это серьезно, да, это серьезно для вот той компании, которая, может быть, даже допускала какие-то налоговые нарушения или вела какую-то неправомерную торговлю или какой-то бизнес там серый, да, но тем не менее вот суд решает, потому что это, так сказать, потрясение для компании, для сотрудников, да, компании разные бывают, и там 10 человек, и 100 тысяч, и 100 тысяч может работать, да, когда бизнес-активы блокируются, ну, понятно, что огромная проблема. Вот. А что касается Российской Федерации, то эта инициатива направлена против уклонистов, вот как сообщают в этих ведомствах, которые что делают? Они начинают после налоговой проверки, вернее, до налоговой проверки распродать имущество, вывести капитал, обанкротиться, ну, и соответственно, вот тут проверка приходит, а, в общем-то, собственно, ничего, да, угу. И нечего. Ну, вот, видимо, таким вот образом делать. Я, правда, не знаю, что это за компания. Наверное, какие-то однодневки, да, а с другой стороны, если у нее много имущества, она, так сказать, выводит капитал, наверное, она не один день работала, да, то есть это какая-то,
ну,
какая-то устойчивая компания.
Да. Все.
Ну, год, наверное, работает. Да, хотя, не знаю, проверки же не раз в год налоговые проходят, наверное, больше. То есть это как-то надо очень быстро обзавестись имуществом, что-то заработать безумно большое, уклониться от налогов
и разориться. Схема,
да, и разориться. Это вот мы точно не знаем, опять же, да. Но выглядит это таким вот образом. Так вот, теперь, возможно, налоговики получат право до завершения даже проверки вот налагать обеспечительные меры. Ну, по сути дела, блокировать имущество должников. И, наверное, как-то с уклонистами дело станет получше. Или с бизнесом станет похуже. Ну, сейчас...
Либо одно, либо другое.
Либо одно, либо другое, да. Либо ишак, либо падишах там, вот. Но, тем не менее, конечно, какие-то компании, нет никаких сомнений, пытаются уклоняться от уплаты налогов, да, с одной стороны. С другой стороны, кто-то, наверное, и вынужден это делать, потому что налоговое бремя весьма-весьма велико, да, и постоянно...
А здесь еще либо кризис, либо
вот,
какое-то,
да. Ну, слушай,
условие работы ограничительное, поэтому...
Да, да. Ну, вот если послушать представителей бизнеса, там, малого, среднего, но крупные на эту тему не распространяются у них, потому что какие налоги там не вводи, им всегда хорошо, потому что сверхприбыли. А если малые и средние, они говорят, что огромное количество налогов не выглядит как налоги, да, это просто какие-то там платежи дополнительные, вот их там придумывают, вводят.
За что-то список.
За что-то.
Идет.
Нет, ну да, то есть это не называется налогом официально и формально, да, по сути является налогом, да, но это вот, я говорю, это представители бизнеса подробнейшим образом много-много-много раз рассказывали в разных источниках, и, в общем, все это можно найти, поэтому у кого-то действительно, кто-то считает налоговое бремя очень тяжелым и где-то пытается уклониться, чтобы как-то обеспечить. И мы сейчас не защищаем этих, естественно,
мы
бизнесменов.
Мы только обсуждаем, да.
Обсуждаем, пытаемся понять мотивы, да, кто-то это сделает злонамеренно, тут тоже нету
Перестанут так
делать?
Вот
я не знаю, но лишь бы не было злоупотребления. Я вот об этом пекусь, да, лишь бы не было злоупотребления, потому что ведь это, если у налоговиков появляется инструмент, когда вот он может сказать, я имею право теперь разблокировать твои активы. Нет, не всех подряд, но вот мы тебя считаем уклонистом, и я имею...
Я имею в виду, что без разбирательства, может быть,
нет, по идее, должно быть разбирательство. Вот, я о другом говорю. Когда появляется больше полномочий у органов, у отдельных чиновников, специалистов, появляется больше соблазнов, да, это элементарная логика, да, когда, так сказать, можно и так, и сяк трактовать, и можно, например, блокировать активы до решения суда, до всего, да. То есть просто ты говоришь, я считаю, что ты уклонист, вот могу заблокировать, понимаешь, дальше начинается другой какой-то разговор. Ну, это мы теоретизируем, да, дай бог, что этого не будет, но риски всегда есть. Не только про Россию речь, про любые страны. Ну, в общем, к этому остается только добавить, что вот некоторое время назад, например, Генпрокуратура блокировать сайты может без решения суда. То есть вот тоже еще другое ведомство получило дополнительные полномочия, и, в общем, эта тенденция продолжается.
В эфире радио «Спутник».
Ну, вообще, мы с тобой хотели поговорить про угрозу цунами.
Хотели, да.
Но, кажется, не получится, потому что штаты уже сняли угрозу цунами.
А, сняли? Да. Вот, ну, все равно, давай хотя бы давай постфактум.
Давай.
Да, постфактум. Ну, было землетрясение, значит, идет речь об Аляске, магнитуда 8,2 балла. Угроза цунами хорошо, что снята, но тем не менее, в общем... Кстати, я обошел землетрясение, слава богу, без всяких там... А вот пишет нам редактор, что все-таки не сняли.
Уже не сняли.
Что сняли, то не сняли.
Только в части регионов.
Сняли, где-то не сняли. Важное уточнение, поэтому, собственно, опасность остается, насколько я понимаю. Да, угроза остается.
Да, погода, это, в принципе, такое нестабильное явление, что угроза может быть.
Да, мы видим, что происходит в разных регионах мира, что в Европе и в Россию этот циклон или антициклон, я уже запутался, вот сейчас частично пришел, но видим изменения погоды, похолодание, там, сырость, влажность, точнее, повысилась, дожди какие-то начались, дай бог, чтобы это не в таком виде было. Поэтому с цунами пока непонятно. Землетрясение, еще раз повторю, не привело к жертвам и разрушению, что важно. А вот что будет на территории России, которая там через водичку, да, находится от Аляски, нам рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шибалин.
Цунами, конечно, может быть, потому что землетрясение сильное, и волна цунами может дойти до берегов Курильских островов в Камчатке, но вряд ли эта волна будет опасной для жителей побережья Камчатки и Курильских островов, потому что все-таки достаточно далеко находится очаг землетрясения от побережья нашего российского.
А с другой стороны, знаешь, мы со всем уважением к Петру Шибалину, как к ученому относимся, но ты же понимаешь, да, что совершенно какие-то неожиданные вещи происходят.
Ну и прогнозы не всегда вообще сбываются.
Ну, слушай, бытовой пример. Вчерашние прогнозы в разных источниках, вечерние, указывают, что вот сейчас, прямо сейчас будет 27 градусов, солнце и прочее. Вот в городе Москве.
Подожди, а у меня был другой прогноз. Наоборот, дожди, грозы, молнии. Поэтому мы с тобой, видимо, живем в слишком частях Москвы.
Да, в разных измерениях, еще скажи. Нет, но разные прогнозы, поэтому доверять им надо, конечно, с осторожностью.
С осторожностью доверять, но при этом все равно следить за такими прогнозами, чтобы в случае того, если они сбываются, быть относительно к этому готовым, насколько это возможно.
Причем не только в личном плане, да, но и страны, и города, все должны быть...
Спецслужбы тоже должны быть готовы, конечно. Службы спасения, прежде всего,
чрезвычайных ситуаций, потому что вот европейский опыт, да и то, что в Крыму было, в Краснодарском крае, чуть раньше показали, что, в общем, расслабляться никак нельзя.
Все зависит от положения в Тибете. Далай-лама может переродиться в теле женщины. Очень интересно.
Да, интересная, значит, история. Ну, Далай-лама 14-й весьма человек почтенного возраста, ему 86 лет. Он, значит, заявляет, что намерен прожить до 113 лет. И о перерождении заявлял он еще 10 лет назад, но при этом делал уточнение, что оно не должно быть использовано в каких бы то ни было политических целях. Ну вот опять же, не напрасно ты упомянул про Тибет, здесь важная история. Да? Тибет это место рождения, во-первых, Далай-ламы, да? А во-вторых, это спорная территория, скажем так, да, потому что жители Тибета и некоторые страны считают, что, в общем, Китай оккупировал Тибет, и там действительно было вторжение китайских войск в 1949 году, когда вот Далай-ламе нынешнему было всего-то 14 лет, да, ему пришлось в Индию бежать, и до 2011 года, что важно, Далай-лама являлся главой тибетского правительства в изгнании, фактическим, да, потом он, значит, сложил себе вот эти полномочия, очень неформальные, заявил что, о том, что отказывается от светской власти, есть другой председатель правительства в изгнании, а он вот исключительно духовную миссию выполняет. Ну и, в общем, ко всему прочему, еще и лауреат Нобелевской премии Далай-лама. И поэтому проблема Тибета, конечно, для буддизма мирового, она, так сказать, и вообще, ну вот проблема Тибета, да, она очень важна, она всегда в центре внимания, и Далай-лама, конечно, при всей его мудрости, аккуратности, да, в каких-то вещах, все равно про Тибет не забывают упомянуть в разных совершенно ситуациях. Ну, а, значит, если говорить о заявлениях Далай-ламы, которые передают приближенные к нему люди, что по утверждению, собственно, Далай-ламы, он может переродиться в свободном мире и, возможно, в теле женщины. Ну, я так подозреваю, что имеется в виду свободный Тибет. Может быть, нет, да, тут нужны уточнения, но, по крайней мере, вроде бы не политические заявления, а, с другой стороны, в них, конечно, без политики не обходится.
Илья Харламов, Татьяна Ладеева, спасибо.
Спасибо.